Джентри доехал на метро до Гринвич-Виллидж и вышел около Сент-Винсента. В дороге он перелистал свою записную книжку, просмотрев все сделанные им записи. Адрес Ласки, замечание Натали, упоминание Соло о домохозяйке по имени Тима, его добавочный номер в Колумбии, телефон декана, которому Джентри звонил почти две недели назад, телефон покойной Нины Дрейтон. «Немного», — подумал он. Позвонив в университет, шериф убедился, что до следующего понедельника на факультете психологии никого не будет. Место жительства Соло плохо согласовывалось с представлениями Джентри об образе жизни нью-йоркского психиатра. Он напомнил себе, что Ласки был скорее профессором, чем психиатром, и окрестности показались ему более подходящими. Дома были в основном четырех- и пятиэтажными, на углах улочек располагались магазины и рестораны, а общая скученность и компактность застройки создавали атмосферу маленького провинциального городка. Мимо прошли несколько пар, одна из них состояла из мужчин, державшихся за руки, но Джентри знал, что большинство местных обитателей сейчас в центре. Они сидят в издательствах, брокерских конторах, книжных магазинах, агентствах и других железобетонных клетках. Все они колеблются между должностью секретаря и вице-президента, зарабатывая необходимые тысячи для содержания двух- или трехкомнатных квартир в Гринвич-Виллидж, и мечтают о большом прорыве, неизбежном продвижении на более высокую ступень, перемещении в более просторный кабинет с эркерами и возвращении на такси в новый дом в районе Центрального парка. Подул ветер. Джентри плотнее запахнул пальто и поспешил вперед. Доктора Сололаски дома не оказалось, однако шерифа это не удивило. Он постучал еще раз и замер на узкой лестничной площадке, вслушиваясь в приглушенную болтовню телевизоров и детские крики, вдыхая запахи жареной говядины и капусты. Затем он вытащил из бумажника кредитную карточку и, отжав язычок замка, вошел в квартиру, сокрушенно качая головой. Сололаски являлся официально признанным экспертом по вопросам насилия, человеком, выжившим в лагере смерти, но безопасность его дома оставляла желать лучшего. По меркам Гринвич-Виллидж у Соло была большая квартира. Удобная гостиная, маленькая кухня, еще более крохотная спальня и просторный кабинет. Всюду, даже в ванной, было полно книг. Кабинет был завален блокнотами, папками. На многочисленных полках лежали тщательно надписанные вырезки из статей и сотни книг. Многие на немецком и польском языке. Джентри обошел все комнаты, на мгновение задержался рядом с рукописью, лежавшей у компьютера, и собрался уходить. Сам себе он казался взломщиком. Квартира выглядела так, словно в ней никто не жил много недель. Кухня была безупречно чистой, холодильник — почти пустым. Но отсутствие пыли и накопившейся почты свидетельствовало о том, что сюда кто-то приходит. Джентри удостоверился, что рядом с телефоном нет никаких записок. Еще раз быстро осмотрел все комнаты, проверяя, не упустил ли он чего-нибудь важного, и тихо вышел из квартиры. Спустившись на один лестничный пролет, шериф столкнулся с пожилой женщиной с седыми волосами, собранными в пучок на затылке. Он пропустил ее, а потом повернулся и спросил: «Простите, мэм, вы случайно не Тима?» Женщина остановилась и, подозрительно прищурившись, уставилась на шерифа. «Я вас не знаю», — она говорила с сильным восточноевропейским акцентом. «Нет, мэм», — Джентри снял кепку, — «и прошу прощения, что называю вас по имени, но Сол не упомянул вашей фамилии».
«Миссис Валежальски», — ответила женщина. «А вы кто?»
«Шериф Бобби Джентри. Я друг Сола и пытаюсь разыскать его».
«Доктор Ласки никогда не упоминал никакого шерифа Джентри», — она произнесла его имя, сильно подчеркнув «ж».
«Думаю, вы правы, мэм. Мы познакомились всего пару недель назад, когда он был в Чарльстоне. Это в Южной Каролине. Может, он говорил вам, что отправляется туда?»
«Доктор Ласки просто сказал, что у него дела», — оборвала его женщина и запыхтела. «Можно подумать, я слепая и не вижу, что написано на авиабилете. Он обещал два дня, но, может, три. На это время он попросил меня поливать в квартире цветы. Да они засохли бы уже дней 10 назад, если бы я не приходила».
«Миссис Валежальски, вы видели доктора Ласки в течение последней недели?» — прервал Джентри ее излияние. Женщина поправила воротник пальто и не проронила ни слова.
«Мы с ним договорились», — продолжал шериф, — «что он позвонит, когда вернется, то есть в прошлую субботу. Но я не получал от него никаких вестей».
«Он лишен чувства времени», — вздохнула она. «На прошлой неделе мне звонил из Вашингтона его родной племянник. Он сказал, что доктор Ласки должен был приехать к ним в субботу на обед, но не приехал. Зная доктора Ласки, я уверена, что он просто забыл о своем обещании и отправился куда-нибудь на семинар. И что мне было отвечать его племяннику?»
«Это тот самый, который работает в Вашингтоне?» — уточнил Джентри.
«А какой же еще?»
Он кивнул, поняв по позе и тону женщины, что она не расположена продолжать разговор и собирается идти по своим делам.
«Сол говорил, что я могу связаться с ним через его племянника, но я потерял номер телефона. Он живет в самом Вашингтоне?»
«Нет, нет», — откликнулась миссис Валежельски. «Это посольство. Доктор Ласки рассказывал, что сейчас они живут в пригороде».
«А Сол может быть в польском посольстве?»
«Зачем это доктору Ласки идти в польское посольство?» — прищурившись, осведомилась женщина. «Аарон работает в израильском посольстве, но живет он не там. Значит, вы шериф. Интересно, какие могут быть общие дела у доктора с шерифом?»
«Я поклонник его книг», — пояснил Джентри. Щелкнув авторучкой, он нацарапал на обороте своей блеклой визитной карточки адрес. «Я остановился вот здесь. А это номер моего домашнего телефона в Чарлстоне. Как только Сол появится, попросите его позвонить мне. Это очень важно». И он двинулся вниз по лестнице. «О, кстати!» — окликнул он женщину еще раз. «Если я дозвонюсь до посольства, фамилия племянника Сола пишется с одним «е» или с двумя?»
«Как может быть две «е» в фамилии Эшколь?»
— миссис Валежельски недоуменно пожала плечами. «Действительно», — хмыкнул Джентри и в припрыжку побежал вниз.